через уши и взоры представителей славянского народа, коими праведно и правомерно, тем более своевременно является славянское жречество, в частности здесь меня запоминают, потому что слово записывают, вот опять пися, ну что же это такое, да? А вот запоминают здесь меня о славянского жречества Турова Русь, Турград, Туров край, ну и Невской Руси, вот, Стопской Пятины тоже Радарь, Венец Оревич. Хочу я свою речь назвать «Отношение славянского народа к докладу так называемого президента Кагала еврейского режима апартеида в Руси под прозвищем Россия, до этого Советский Союз, некого Владимира под прозвищем Путин по матери Шаломова. Хочу быть непойманным ненужной незаконной ярости какой-то и так национальной, межнациональной ненависти. Хотя ловят-то в Руси по национальной-то ненависти сугубо почему-то представителей коренного славяно-русского большинства. Недаром статья 282 называется самим народом русским. Ну, недаром. Вчера, как всегда, в надеждах глупых наших, три четверти населения, если не больше, нашей Великой Руси вслушивалось в речи Владимира Путина. В этой речи он коснулся всех обстоятельств и всех, казалось бы, видов государственной деятельности. Не услышано было только одно. О тяготах, лишениях, нуждах, необходимостях славяно-русского коренного большинства. Легко касаясь так называемых межэтнических разногласий, данный вот вожак этой России заявил, что все, что происходит в нашей стране на почве так называемых межэтнических, межнациональных расприй, это все о трех составляющих. Вспомним, что он говорил о этих трех. Первое. Это, заметьте, первый раз он сказал. Наглое поведение представителей некоторых южных регионов. Так хотелось слушать дальше. Но вот второе тоже. Это якобы на местах стяжательства правоохранительных сил, которые вот так получается, что встают по сросту своему с этими так и не сказанными им представителями южных этих регионов в глубинке нашей русско-славянской, явно не в пользу русов по всей Руси. Но третье, что он брякнул, это особо. что третье – это оказывается наличие так называемых русских националистов, которые просто рады, чтобы любое бытовое какое-то там непонимание взвести на уровень чуть ли не бойни. Вот. Тем самым, и, кстати, было прибавлено, льют воду на... Как бы это точно назвать? Сепаратистские какие-то настроения и поползновения у нас на Руси. Ну, давайте по порядку, родичи. Потому что в основном именно вот эта часть показывает отношение не только Путина, но всего нынешнего государственного, если это государственное, устройство, ежели это вообще не вид расстройства псевдогосударственного, к нам, славянам, как государство, определяющего и государство, содержащего народа. Но первое было упомянуто наглость вот этих самых регионов. Ну а как же быть с такими наглецами, как Абрамович, Вексельберг, Потанин и прочие такие же коренные ярославичи, волокжане, уральцы и прочее. Кто допускает в нашем государстве наличие наглости по отношению к 3/4 нашего населения? Понятно, что само население во многом своим поведением как бы подсказывает: идите, берите нас и угнетайте нас. Это другой вопрос. Наличие беспорядка в чужом доме не отменяет преступности внешних видов злодейства. Мы так и не услышали от президента России ни слова о тяжелейших последствиях прямого прихода еврейской колониальной общины к власти над государством, что произошло в 1917 году. Такое впечатление, что нынешнее российское устройство просто достойный потомок того, что образовалось на руинах и так-то, вообще-то, противославянской образины под названием Российская империя. И мы тоже к этому вернемся. Но в 17 году были отброшены все маски. Феодальные, религиозные, вот этого заговорческого меньшинства. Кстати, оно, как старый вид вот колониалистов, было погублено новопришедшими. Такими как Бронштейн, он же Троцкий, Свердлов, Каменев, Зиновьев, Джугашвили и прочие Кагановичи, и вся вот эта новая орда, балта в основном европейского, частично кавказского вида, смели старые караимско-киевско-татарские, московские такие еврейские, чуть ли не обрусевшие, можно сказать, кланы. Но речь не об этом. Речь о том, что наш славянский народ до сих пор ждет прямого определения, что же случилось в 17 году. Нам не нужно говорить о неких классовых сражениях. Дело в том, что славянский народ, да и вообще любая часть человечества, не знает, что такое классы на самом деле. Народы всегда распределялись на богатых, середняков и бедноту. Во всех народах такое положение. И во многом справедливое. Все знают, что если человек поставил себе задачу обогатеть, он это свершит. По белому, али по темному. Мытьем или катанием. Но станет мощнее, в том числе и прямым богатством. Понятно, что пьяница, негодник, непорядочный человек не может иметь возможности желать богатства, не только его добыть. Но в 17 году основное богатство славянского народа это более-менее его скрепление на своей земле как государство образующего народа, а не только содержащего, было убрано окончательно. Погибли миллионы. Нам говорят, что, мол, было официально расстреляно 900 тысяч. Не надо нам про это. Мы прекрасно знаем, что государство убивает не только пулями, но и голодом, и ссылкою. И если честно, постоянным давлением поведенческим на каждого родича или родимого любого народа, который вдруг оказался вот под инородным гнетом. Так и не был поднят вопрос, выходит, о прошлых преступлениях еврейского режима. Почему? Понятно. Да потому что эти преступления продолжаются нынешним прямым потомством вот этих всех гайдаров прошлых, нынешними гайдарами, хорошо, что хоть сдох недавно, и прочими чубайсами. Славянское жречество намерено в ответ усилить доклад собственному народу о всех черных кладах, что набиты преступлениями тех племен и тех представителей народия всяческого, что воспользовались нашим временным безволием, что является основным видом слабины, который называется родоборство. Принимая на себя тяжелую ответственность и вину за собственное попустительство и допустительство всех видов заговорщиков, всех видов захватчиков на наш народ, мы не даем никакому инородному объединению прав на наше перед ними бесправие и ихних якобы прав на воспользование нашим самозабвением. Ибо мы имеем, как любой народ, право не только на подъем, но и на упадок. Понимая, что одно зависит от другого. Нам так и не дали отдохнуть. Нам так и не дали выспаться на дне собственного самозабвения. В тине собственного усталого поведения. Но, может быть, это к лучшему. потому что налицо было возмущение не только славянского жречества. Многие выборные, так называемые депутаты, в том числе и Высшей Государственной Думы, высказывали за эти короткие часы после выступления вот этого Путина искреннее возмущение по пренебрежению вообще к славяно-русскому населению, как коренному народу Руси. Выходит, что нынешняя Россия прямо принимает этническую политику в своей основе, как и запомните и учите это весь славянский народ, жрецы, как политику государственного пренебрежения коренному славяно-русскому большинству, что только доказывает колониальную сущность нынешней верхушки России, состоящие, естественно, из временных победителей в лице еврейской российской общины и лиц любых коренных и иностранных так называемых национальных меньшинств. Совсем недавно весь так называемый цивилизованный мир, весь так называемый просвещенный демократический мир рыдал над смертью Нельсона Манделы как первого президента негра Южноафриканской республики, который сделал все, что мог для своего негритянского большинства. Все наши средства массовой дезинформации буквально не слезали с этой, как они говорят, темы. Кто приехал поклониться, а поклонились там все. И Обама, и премьер-министр Дании, почти весь мир приехал выразить сочувствие негроидному большинству этой страны, которая, может быть, действительно имела право-то осуществить свою власть на своей родине черной. Черный род имеет право на черный свет. Но как же быть по отношению к нынешнему режиму партеида, который осуществляется прямо вот у нас, в Руси, непосредственно? Уже с 1917 года непосредственно. Как апартеид понимается по международным законам однозначно. Апартеид – это преступная деятельность инорасового, некоренного меньшинства по отношению к коренному местному большинству. Вот так вот. Разве это у нас не случилось? Разве нам не навязывают религиозно жидов как Бога над нами и Бога как жида навязывают? Разве идеологии, которые стали идеями государственных устройств последних 200-300 лет, не являются ли плодом жидов-идиотов? Начиная от Маркса и кончая тоже таким же, как он. Джона Абрамса и прочих. Да. Приходится согласиться и все идеологии, и все религии в Руси, как в корне белого рода белого света, и во всем белом роде, и во всем белом свете имеют сугубо еврейское или общесемитское происхождение. Само устройство Европы прямо названо как иудо-христианская цивилизация. Заметим, не христианская, иудейская. Хотя бы так спрятались. Нет, иудо-христианская цивилизация. И мы не слышим по этому поводу ничего нового, кроме того, что и положено нам слышать. А именно, что мы, русы, немцы, белые и прочее, должны быть носителями вот этой самой семитской воли над нами. И где же тогда средства массовой информации, которые вопят о ежедневном преступлении над волею и долью славян, кельтов, готов, скандинавов? Не услышим ничего. Мы отторжены от государства, как от рычага воздействия на самих себя. И вот здесь мы должны сделать выводы по нашему поведению. Мы не должны отказываться от права на свое государство. Иначе государство будет не свое. И понятно, что мы будем в последнюю очередь поставлены на доходы, богатство, на честь, если вообще будем поставлены. От неба до хлеба. Вот что нам грядет. И пришло. Совсем недавно под Томском, в Сибири, нерусь азербайджанского вида попыталась установить свою волю в одном из сел Томской волости. Вы это, наверное, знаете, да? Что ж, сарга не учит? Учит. Не быть полному инородному посаду на нашу шею. Ну, уже посажено на нашу шею столько, что можно сказать, да уже состоялось. Только пытается еще в низах наших. Вот если верхние, нерусь, жиды, подменили наших бояр и князей и царя нашего, то вот мы уже и внизу им не нужны. И они хотят подменить на нижнюю нерусь азербайджанцев, узбеков, любых, хоть туарегов. И они сделают это. Почему? Они сделают это. Вот почему мы должны быстрее приводить все состояния, во-первых, сплочение. Славянское жречество – это ремень на рубахе славянского народа, который позволяет опоясаться не только серпом, но и топором, который не только может рубить избы, но головы срубать тем, кто хотят из изб сделать сакли, хазы, иные виды незаконных помещений на просторе, что называется Русь. русского национализма нету, потому что нету нации. Есть русский народ, славянский народ. У нас нет никаких измов, в том числе и онанизма. У нас есть основной закон, которым является наша охота на что-либо, что по нам. Нашим основным законом является наша нужда и необходимость. И наша выгода является для нас уставом и устоем. Ежели в Великой Руси, что есть сейчас Россия, или в Малой Руси, что есть сейчас Украина, в основном законе нету славян, то для славян такого закона нет. Не согласны. В отказе мы считать, что с нами можно не считаться. И народная Россия насколько будет пренебрегать Русью, что является основой России, настолько Русь будет со временем пренебрегать вот этой самой Россией, коей от силы 15%, ну как по-славянски называется, десятина с ногтем, с гаком, вот этих всех инородцев. Мы им покажем, что шкура славянского медведя не подвержена дележу, ибо Мишка не помер, ибо он хочет жить и выживет, и сколько надо, и живет, не Руси из Руси. Объясняйте то, государи, славянское жречество славянскому народу как видение всего народа на свою судьбу от себя до семьи и до всей страны включая. Ничего не было сказано о возмутительном под немецком перевороте, что творится в Малой Руси, в Киеве. Опять какие-то там пересуды, что сверимся по газу, там экономически что-то выгодно, невыгодно, полностью презирая право единого народа не быть расчлененным по-живому. Какая тут нахрен экономика, когда само это расчленение и есть причина ухудшения народных рынков и народных производств по всей Руси. Ничего об том не сказано. И понятно почему. Путину приказано то творить. Януковичу приказано, как до этого его, что Кучме и так далее. И Ельцину было приказано. Потому что они всего лишь здесь приказчики, так называемые успешные менеджеры, которые, если что-то уж здесь делают, опять-таки за счет нас, да мимо нас и против нас. Требуйте от славян большей жажды власти. Жажды власти над собой, семьей и страной. Укоряйте их в лени, лжи и измене. Перед нежеланием власти над собой, семьей и страной. Ободряйте их и прощайте им любые виды якобы плохих рычагов для добычи власти, ежели она идет на пользу и укрепление своей, семейной и всея Руси. Ибо они не обрезаны, эти три вида Руси, от мала до велика, не обрезаны. Возрождайте в русах стяжательство, жадность, жестокость, жажду напасть, а не отступать. Жажду не удавиться за копейку, а удавить за копейку. Подозрительность, внимательность, настойчивость. Пренебрежение ко всей неруси. Даже если она прибудет с некой алмазной галактики, с рубиновой планеты. Все перед нерусью, ежели русы считаются для неруси пищей, они для нас являются нашей законной добычей, имуществом, лишенным всяких человеческих прав перед русами. Вот тогда наши деревни не будут посещать эрзац, погромные команды, и уж не СС, а о позор нам, с Айзеровских гор скатившись, аж до Томска. Я завершаю эту речь, потому что все остальное мы и так с вами знаем. Да и то, что вы слышали, тоже клокочет в вашем сердце. Но потому я и завершаю. Делайте, что должно, и будь что будет. Наш долг – возрождать свой народ. Поражать врагов наших народа, народа поразительной скоростью нашего подъема. У нас еще осталась наша честь. И вы, лучшие сыны чери нашего рода и родины, поймете, что зло коинородцу в нашем народе должно стать добром, покуда мы не утолим свою жажду и охоту святую на высшую добычу, полную власть славянского народа от неба до хлеба, земли и люди скрепим, будь то.